Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. В день Пятидесятницы мы вспоминаем фундаментальные доктрины о Святом Духе. Мы говорим о роли Святого Духа в нашем духовном возрождении, в освящении. Мы говорим о наступлении эпохи Церкви, мы говорим о установлении Нового Завета. Именно в этот день начинает отсчет эпоха Нового Завета. Мы говорим о служении Духа Святого как обличителя греха, как того, кто научает нас, наставляет. Но сегодня я хотел бы посмотреть на немного другой аспект служения Святого Духа. Может быть, не так часто мы о нем говорим, поэтому мне кажется актуально поднять сегодня вот эту тему. Благодаря этому служению Святого Духа человек начинает по-новому смотреть на старые и давно известные истины. Эти истины сначала наполняют его разум, потом проникают в сердце, приводят в движение весь его внутренний мир, касаются самых глубоких струн души и, наконец, выливаются в изменение нашей жизни, в практическое поведение, которое соответствует Божьей воле. И предлагаю прочитать нам вместе послание к Ефесянам, 1 глава с 15 по 23 стихи. Можно первый слайд. Попытаюсь рассказать наизусть этот отрывок. «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его». И какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, уверовавших по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именующегося не только в нынешнем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Аминь. В первых 14 стихах этого послания апостол Павел описывает те духовные благословения, которые Бог приготовил для нас, которые Бог уже дает нам, которые ожидают нас на небесах. И вот после того, как ты прочитал вот этот список, очень сложно представить себе, честно говоря, ну чего еще может не хватать христианину. Казалось бы, ну все есть. Но в 15 стихе апостол Павел начинает молиться о ефесянах. И вот когда читаешь эту молитву и читаешь те молитвенные просьбы, которые в ней изложены, то становится очевидно, что чего-то важного все-таки не хватало ефесянам. Иначе апостол Павел бы об этом не молился. И можно сделать вывод, что, возможно, и нам сегодня не хватает этого. Мы имеем истинное обращение, истинное возрождение, мы имеем познание Писания, но нам все равно чего-то может сильно не хватать. Апостол Павел в 17 стихе просит, чтобы Бог дал его читателям духа премудрости и откровения к познанию его и просветил очи сердца их. Можно второй слайд. Слово «сердце» – «дианоя» в греческом языке – это центр человеческой личности, это его сущность, в которой сосредоточены все его мысли, все его чувства, все его желания – все его стремления. Одно дело понимать какую-то доктрину, какое-то учение своим умом. Другое дело понимать сердцем, как написано, дианоя, то есть всем умом, но не только умом, но и чувствами, всем своим существом осознавать то, что Бог нам говорит. Именно о таком познании молится здесь апостол. И это познание дается нам только Святым Духом. Можно следующий слайд. Во-первых, благодаря Святому Духу мы имеем познание Бога. Это первый пункт сегодняшней проповеди. Слово «познание» в греческом языке – «эпигносис». Слово, которое обозначает какое-то точное, глубокое знание. Но это не просто какое-то точное, глубокое, теоретическое знание, которое мы имеем. Потому что апостол Павел здесь, обратите внимание, говорит не о познании о Боге, а о познании Бога. Чувствуется разницу? Я могу очень много знать, например, о президенте США, много всякой информации, его биографию, но это не означает, что я знаком с ним лично, что я знаю его как личность. Благодаря Святому Духу мы можем иметь глубокие, личные, близкие отношения с самим Богом. Когда мы читаем Слово Божие, когда мы молимся, когда мы слушаем проповедь, когда мы поем, Бог, Дух Святой, может наполнить наше сердце чувством присутствия Бога, чувством того, как Он нас любит, того, как Он заботится о нас, как Отец. Не случайно апостол Павел в 3 главе этого же послания просит Бога о том, чтобы ефесяне почувствовали и пережили всю полноту Божьей любви к ним. А в 8 главе послания к римлянам апостол Павел говорит, что Дух Святой свидетельствует нашему Духу, что мы Божьи дети. Мы должны, с одной стороны, отбросить от себя всякую небиблейскую мистику, всякие попытки как-то получить откровение о Боге в обход Его Слова, в обход откровения, которое мы имеем в Святом Писании, как-то воздействовать на эмоции непосредственно, не через разум. Какие-то психологические манипуляции, все мы это должны от себя отвергнуть. Но не дай Бог, чтобы в стремлении избежать вот каких-то перекосов или каких-то неправильных моментов в учении о Святом Духе, мы станем просто какими-то сухими доктринерами, которые очень много имеют информации, знают всего, но не знают самого Бога, которые молятся правильными словами, которые поют правильные песни, но абсолютно без жизни, которые потеряли способность искать Бога, радоваться, когда Бог близко, и печалиться, когда кажется, что Он далеко. Не дай Бог, если в стремлении сохранить чистоту учения и избежать каких-то ошибок других деноминаций, мы перестанем говорить о Святом Духе, мы перестанем говорить о Его служении, мы перестанем молиться вот такими молитвами, какими молится апостол Павел. Так это первое. Дух Святой дает нам непосредственное познание Бога через Слово Божие, но это больше, чем просто познание разумом. Это личное познание Бога. Второе, о чем молится апостол Павел, можно следующий слайд. Чтобы Святой Дух просветил очи сердца нашего на надежду нашего призвания. То есть на верность Бога обещанием, призванным Его людям. Помните в послании к римлянам, 8 главе, 28 стихе, знаменитые такие слова. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И затем апостол Павел говорит, что кого Бог призвал, тех и прославил. Вот какие удивительные обетования имеем мы в Боге. Вот какая великая надежда есть у нас. Мне нравится одно высказывание, которое звучит так. Лучшее лекарство от депрессии – это доктрина. Может быть, немножко удивительно звучит. Лучшее лекарство от депрессии – это доктрина. И действительно, не может быть депрессии какой-то, какого-то расстройства, каких-то беспокойств, страхов, если ты до конца доверяешь вот тому же самому Римлянам 8:28, где написано, что все содействует ко благу. Одно логически исключает другое. Как ты можешь быть в депрессии? Как ты можешь быть в расстроенных чувствах, если ты понимаешь, что любые обстоятельства твоей жизни, проблемы какие-то там на учебе, на работе, в семье, болезни какие-то, все это не только не срывает Божий план относительно твоей жизни, но способствует его исполнению, то есть содействует ко благу. Как можно быть в депрессии? Вот мне иногда говорят, что вот в моих проповедях не хватает примеров. Я вот думал о примере для этой проповеди, вот ехал сюда, думал, вот какой пример привести под этот пункт. И знаете, еду, останавливает ГАИ меня прямо. Ну и там штрафовали с радаром, стояли, вот. И как бы вот и готовый пример, да, все содействует ко благу. Сначала настроение испортилось, но потом я вспомнил, что мне сегодня нужно проповедовать о том, что все содействует ко благу. Действительно, если так смотреть на наши обстоятельства, то депрессия уходит. Но дело в том, что, к сожалению, мы не всегда имеем вот эту надежду нашего призвания. Мы не всегда понимаем это. Мы не всегда надеемся, что Бог исполнит то, что Он обещает своим призванным. Как апостол Павел здесь пишет, очи нашего сердца не видят. Они помрачены, они засланы какой-то пеленой. Но когда Святой Дух начинает действовать, Он снимает эту пелену, Он просветляет очи нашего сердца. И надежда призвания с какой-то надломленной тростинки превращается в непоколебимую скалу уверенности. На место депрессии приходит спокойствие, мир, уверенность. Может быть, своими физическими глазами мы не видим, как Бог избавит нас в той или иной ситуации. Но глаза нашего сердца открыты широко, и они видят спасение Господне. Авраам, помните, смотрел физическими глазами на свое столетнее тело, но духовные глаза видели то, глаза его сердца, что Бог способен исполнить обещание, дать ему детей. И Бог исполнил это обещание, и Авраам не поколебался в обетовании Божьем, благодаря тому, что Дух Святой просвещает сердце. Авраам смотрел на жертвенник, на котором он должен был принести своего сына, но глазами сердца он видел, как Бог способен воскресить его из мертвых даже. Своими физическими глазами Авраам смотрел на те скромные палатки, которые были расставлены в пустыне, где они жили, но он видел глазами своего сердца тот город, художником и строителем которого является сам Бог. Бог Дух Святой просвещает очи нашего сердца на надежду нашего призвания. Мы начинаем четко видеть то, что Бог верен обетованием призванным. Следующий пункт. Святой Дух просвещает очи нашего сердца на богатство славного наследия Его для святых, то есть нашего наследия на небесах, то, что Бог готовит для нас на небе. Благодаря работе Святого Духа самый бедный человек может почувствовать себя самым богатым. Вспомните Псалом Асафа, 72-й. Асаф пришел в полный тупик, не понимая, почему благоденствуют нечестивые. И в это же самое время он терпит лишения, он страдает. И мы читаем: «И думал я, как уразуметь это, и это трудно было в глазах моих». Но Асаф входит во святилище, и Бог открывает ему другие глаза, глаза его сердца. И он начинает видеть, что ожидает в вечности верующих и неверующих людей. И он видит, что неверующие люди могут быть поставлены, могут стоять, ну, казалось бы, очень крепко на своих ногах, если смотреть на них физическими глазами. Но глаза нашего сердца видят, что они поставлены на скользких путях и низвергаются в пропасти. Если посмотреть на таких людей, как Асаф, то может показаться, что он стоит очень неуверенно на ногах, что он как раз катится под откос. Но когда мы смотрим глазами веры, глазами своего сердца на такую ситуацию, мы чувствуем, вот как Асав пишет, что Бог держит нас за правую руку. Бог не дает нам упасть и примет нас во славу, так пишет Асав. И это перекликается с тем, что апостол Павел здесь говорит, славного наследия его для святых, или по-другому, наследие славы его для святых. Две недели назад, где-то, насколько я помню, у нас в церкви была проповедь о городе, которого нет на карте. Не знаю, как вам, но мне Бог просвещал через эту проповедь глаза моего сердца. Они были очень помрачены, скажем так, всякой суетой, какими-то заботами житейскими. Вот пришел я в церковь, мне казалось, что ну сегодня меня ничем не взять. Ни проповеди не помогут, там, ни хор не поможет, ни свидетельства какие-то. Но прошло 15 минут, и Бог, Дух Святой через проповедь, Слово, как молотом разбил сердце. Пелена стала спадать с моих глаз. Земные сокровища потеряли свой блеск, и Божий город, который до этого был где-то на периферии сознания, воссиял в самом центре моего внутреннего мира. Мне хотелось смотреть на него, смотреть, не отрываясь. Мне хотелось петь «Есть на небе город», это песня, которую мы поем. Мне хотелось слушать хор наш как вершину совершенства просто. Потому что Бог просвещает очи нашего сердца. Он показывает нам славное наследие, которое Бог уготовал для святых на небесах. Это действие Святого Духа. Последнее, о чем хотел сказать, о чем говорит апостол Павел, следующий слайд. Дух Святой просвещает очи нашего сердца на безмерное могущество Его, безмерное, наверное, величие, могущество Его в нас, уверовавших по действию державной силы Его. Апостол Павел просит не о том, чтобы Бог увеличил силу ефесян, но о том, чтобы ефесяне лучше поняли и осознали всем своим существом ту силу, которая уже действует в них. Для того, чтобы подчеркнуть величину этой силы, апостол Павел использует здесь прием нагромождения слов-синонимов. Вначале он говорит о безмерном величии могущества его. Сколько слов, одинаковых примерно по смыслу. А потом он вообще использует очень удивительную такую конструкцию, которую безмерное величество могущества его в нас, уверовавших, подействует державной силы его. В греческом языке действие державной силы его переводится или звучит примерно так. Энергия силы могущества. Энергия силы могущества. То есть, пытаясь словами выразить величину той силы, которая действует в верующем человеке, апостол Павел как бы заходит в тупик. Языковых средств не хватает, язык начинает трещать по швам, и он сбивается на тавтологию. Энергия силы могущества его. Но в конце концов апостол Павел все-таки находит способ выразить свою мысль более понятным способом. Он говорит, если вы хотите понять, какая сила действует в верующем человеке, то посмотрите на Христа. И об этом говорится до самого конца главы. Посмотрите на Христа. Вот Он распят. Вот Он обезображен паче всякого человека. Вот Он умер. Вот Он погребен. Скажите, какая сила нужна для того, чтобы оживить его, для того, чтобы явить его этому миру царем жизни. Вот такая сила действует сегодня в верующем человеке. Вот Иисус Христос придавлен тяжестью греха всего мира к самому дну ада. Какая сила нужна для того, чтобы возвысить его и посадить его превыше всего на небесах, одесную Бога. Вот такая сила действовать сегодня в каждом верующем человеке. Вот он унижен, оплеван, растоптан. Какая сила нужна для того, чтобы положить под ноги его все армии, всех императоров, всех президентов, всех царей, все власти нынешнего и будущего века? Вот такая сила сегодня действует в каждом верующем человеке. Братья и сестры, давайте зададим себе вопрос. А чувствуем ли мы действие этой силы? Давайте зададим себе этот вопрос честно и честно на него ответим. И мне кажется, что если мы честно на него ответим, то мы должны будем признать, что многим из нас, или, наверное, всем из нас, часто не хватает чего-то очень важного. Может быть, мы не думаем даже, что это для нас написано. Мы уже не считаем, что это про нас вообще. Мы довольствуемся тем, что мы читаем, может быть, о тех людях, которые чувствовали вот эту силу, которая действует в них. Довольствуемся тем, что мы вспоминаем о том, как Бог когда-то, может быть, в нашей жизни, в начале, может быть, нашего покаяния действовал в нас. Но апостол Павел молится о том, чтобы ефесяне почувствовали это сегодня, чтобы глаза их сердца открылись на это сейчас, не ожидая перехода в вечность. Уже сегодня мы должны молиться о большом для своей семьи, для своей церкви, для своего народа. Уже сегодня мы должны ставить себе большие цели в освящении, в борьбе со грехом. Уже сегодня мы должны стремиться к большим духовным победам, к большим делам, большим свершениям. Мы не должны довольствоваться чем-то минимальным, чем-то совершенно посредственным. Нет, в нас действует сила, бесконечная сила Бога, которая воскресила Христа из мертвых. Дорогой друг, гость нашей церкви, который еще не стал последователем Иисуса Христа. Ты не обижайся, но я скажу, что есть только одна причина, по которой ты еще не последовал за Иисусом Христом. И заключается она не в том, что ты слишком занят, что у тебя слишком много дел. Не в том, что ты слишком умен, и ты слишком тщательно взвешиваешь все за и против следования за Христом. Не в том, что в жизни без Бога есть какие-то большие преимущества. И не в том, что в пользу христианства слишком мало аргументов. Причина того, что ты не стал еще последователем Христа, заключается в помрачении очей твоего сердца. Апостол Павел пишет об этом подробно в 4 главе этого послания. Ты тщательно планируешь все, ты продумываешь все наперед, но почему-то ты оставляешь на произвол судьбы решение вопроса вечной жизни и смерти. Ты экономишь каждый час, каждую минуту своего времени, но ты транжиришь миллиарды лет в вечности. Ты очень трепетно относишься к своему внешнему виду. Ты стираешь всякое пятнышко со своей одежды, но тебя не заботит то, что в душе твоей плещется море грязи и нечистоты. Ты готов потратить большие деньги, огромные деньги на маловажные вещи, но ты не готов сегодня принять самый драгоценный дар совершенно бесплатно. Каким словом можно это еще назвать, как умопомрачение? Ты живешь в каком-то мареве иллюзий, самообмана. Нужна сила Святого Духа, энергия, силы, могущество Его для того, чтобы вывести тебя из этого состояния, из этого дурмана. Проси Святого Духа, чтобы Он просветил очи твоего сердца. Для этого, именно для этого Дух Святой сошел на эту землю в день Пятидесятницы. Аминь. Давайте помолимся.